Глава вторая. 2 часа дня. Во второстепенном двухрублевом заведении Анны Марковны все погружено в сон. Большая квадратная зала с зеркалами в золоченых рамах, с 2 десятками плюшевых стульев, чинно расставленных вдоль стен, с олеографическими картинами Маковского «Боярский пир и купанье», с хрустальной люстрой посредине, тоже спит. И в тишине и полумраке кажется непривычно задумчивой, строгой, странно печальной. Вчера здесь, как и каждый вечер, горели огни, звенела разудалая музыка, колебался синий табачный дым, носились, вихряя бедрами и высоко вскидывая ногами вверх, пары мужчин и женщин. И вся улица сияла снаружи красными фонарями над подъездами и светом из окон, и кипела до утра людьми и экипажами. Теперь улица пуста. Она торжественно и радостно горит в блеске летнего солнца. Но в зале спущены все гардины, и оттого в ней темно, прохладно и как-то особенно нелюдимо, как бывает среди дня в пустых театрах, манежах и помещениях суда. Тускло поблескивает фортепиано своим черным изогнутым глинцевитым боком. Слабо светятся желтые, старые, изъеденные временем, разбитые щербатые клавиши. Застоявшийся неподвижный воздух еще хранит вчерашний запах. Пахнет духами, табаком, кислой сыростью большой нежилой комнаты, потом нездорового и нечистого женского тела, пудрой, борно-тимоловым мылом и пылью от желтой мастики, которой был вчера натерт паркет. И со странным очарованием примешивается к этим запахам запах увядающей болотной травы. Сегодня Троица. По давнему обычаю, горничные заведения ранним утром, пока их барышни еще спят, купили на базаре целый воз осоки и разбросали ее длинную, хрустящую под ногами толстую траву повсюду. В коридорах, в кабинетах, в зале. Они же зажгли лампады перед всеми образами. Девицы по традиции не смеют этого делать, своими оскверненными за ночь руками. А дворник украсил резной в русском стиле подъезд 2 срубленными березками. Также и во всех домах около крылец, перил и дверей красуются снаружи белые тонкие стволики с жидкой умирающей зеленью. Тихо, пусто и сонно во всем доме. Слышно, как на кухне рубят к обеду котлеты. Одна из девиц — Любка, босая, в сорочке, с голыми руками, некрасивая, в веснушках, но крепкая и свежая телом, вышла во внутренний двор. У нее вчера вечером было только 6 временных гостей, но на ночь с ней никто не остался, и оттого она прекрасно сладко выспалась одна, совсем одна на широкой постели. Она рано встала, в 10 часов, и с удовольствием помогла кухарке вымыть в кухне пол и стены. Теперь она кормит жилами и обрезками мяса цепную собаку Амура. Большой рыжий пес с длинной блестящей шерстью и черной мордой то скачет на девушку передними лапами, туго натягивая цепи, храпя от удушья, то, весь волнуясь спиной и хвостом, пригибает голову к земле, морщит нос, улыбается, скулит и чихает от возбуждения. А она, дразня его мясом, кричит на него с притворной строгостью. «Ну ты, болван, я тебе дам, как смеешь!» Но она от души рада волнению и ласке Амура и своей минутной власти над собакой, и тому, что выспалась и провела ночь без мужчины, и Троице по смутным воспоминаниям детства, и сверкающему солнечному дню, который ей так редко приходится видеть. Все ночные гости уже разъехались. Наступает самый деловой, тихий, будничный час. В комнате хозяйки пьют кофе. Компания из 5 человек. Сама хозяйка, на чье имя записан дом, Анна Марковна. Ей лет под 60. Она очень мала ростом, но кругло толста. Ее можно себе представить, вообразив снизу вверх 3 мягких студенистых шара, большой, средний и маленький, втиснутых друг в друга без промежутков. Это ее юбка, торс и голова. Странно, глаза у нее блекло-голубые, девичьи, даже детские, но рот старческий, с отвисшей бессильно мокрой нижней малиновой губой. Ее муж Исай Савич тоже маленький, седенький, тихонький и молчаливый старичок. Он у жены под башмаком. Был швейцаром в этом же доме еще в ту пору, когда Анна Марковна служила здесь экономкой. Он самоучкой, чтобы быть чем-нибудь полезным, выучился играть на скрипке и теперь по вечерам играет танцы, а также траурный марш для загулявших приказчиков, жаждущих пьяных слез. Затем 2 экономки, старшая и младшая. Старшая Эмма Эдуардовна. Она высокая, полная шатенка, лет 46, с жирным зобом из 3 подбородков. Глаза у нее окружены черными геморроидальными кругами. Лицо расширяется грушей от лба вниз к щекам и землистого цвета. Глаза маленькие, черные. Горбатый нос, строго подобранные губы, выражение лица спокойно властное. Ни для кого в доме не тайна, что через год, через 2 Анна Марковна, удаляясь на покой, продаст ей заведение со всеми правами и обстановкой, причем часть получит наличными, а часть в рассрочку по векселю. Поэтому девицы чтут ее наравне с хозяйкой и побаиваются. Провинившихся она собственноручно бьет. Бьет жестоко, холодно и расчетливо, не меняя спокойного выражения лица. Среди девиц у нее всегда есть фаворитка, которую она терзает своей требовательной любовью и фантастической ревностью. И это гораздо тяжелее, чем побои. Другую зовут Зося. Она только что выбилась из рядовых барышень. Девицы покамест еще называют ее безлично, льстиво и фамильярно «экономочкой». Она худощава, вертлява, чуть косенькая, с розовым цветом лица и прической-барашком. Обожает актеров, преимущественно толстых комиков. К Эмме Эдуардовне она относится с подобострастием. Наконец, 5-е лицо — местный околоточный надзиратель Кербиш. Это атлетический человек. Он лысоват, у него рыжая борода веером, ярко-синие сонные глаза и тонкий, слегка хриплый, приятный голос. Всем известно, что он раньше служил по сыскной части и был грозою жуликов благодаря своей страшной физической силе и жестокости при допросах. У него на совести несколько темных дел. Весь город знает, что 2 года тому назад он женился на богатой 70-летней старухе, а в прошлом году задушил ее. Однако ему как-то удалось замять это дело. Да и остальные 4 тоже видели кое-что в своей пестрой жизни. Но подобно тому, как старинные бритеры не чувствовали никаких угрызений совести при воспоминании о своих жертвах, так и эти люди глядят на темные и кровавые в своем прошлом, как на неизбежные маленькие неприятности профессий. Пьют кофе с жирными топлеными сливками, а околоточный с бенедиктином. Но он, собственно, не пьет, а только делает вид, что делает одолжение. «Так как же, Фома Фомич?» — спрашивает искательно хозяйка. «Это же дело выеденного яйца не стоит. Ведь вам только слово сказать».
Кербиш медленно втягивает в себя полрюмки ликера, слегка разминает языком по небу маслянистую, острую, крепкую жидкость, проглатывает ее, запивает, не торопясь, кофеем и потом проводит безымянным пальцем левой руки по усам вправо и влево.
«Подумайте сами, мадам Шойбес», — говорит он, глядя на стол, разводя руками и щурясь. «Подумайте, какому риску я здесь подвергаюсь? Девушка была обманным образом вовлечена в это... в как его... ну, словом, в дом терпимости, выражаясь высоким слогом. Теперь родители разыскивают ее через полицию. Хорошо-с. Она попадает из одного места в другое, из пятого в десятое. Наконец, след находится у вас. И главное, подумайте, в моем околотке. Что я могу поделать?»
«Господин Кербиш, но ведь она же совершеннолетняя», — говорит хозяйка.
«А не совершеннолетняя», — подтверждает Исай Савич. «Они дали расписку, что по доброй воле».
Эмма Эдуардовна произносит басом с холодной уверенностью.
«Ей-богу, она здесь как за родную дочь».
«Да ведь я не об этом говорю», — досадливо морщится околотошный. «Вы вникните в мое положение. Ведь это служба. Господи, и без того неприятностей не оберешься».
Хозяйка вдруг встает, шаркает туфлями к дверям и говорит, мигая околотошному ленивым невыразительным блекло-голубым глазом.
«Господин Кербиш, я попрошу вас поглядеть на наши переделки. Мы хотим немножко расширить помещение».
«А, с удовольствием». Через 10 минут оба возвращаются, не глядя друг на друга. Рука Кербиша хрустит в кармане новенькой 100-рублевой. Разговор о совращенной девушке более не возобновляется. Околотошный, поспешно допивая бенедиктин, жалуется на нынешнее падение нравов.
«Вот у меня сын гимназист, Павел. Приходит подлец и заявляет: „Папа, меня ученики ругают, что ты полицейский и что служишь на Ямской, и что берешь взятки с публичных домов“.
Но скажите, ради бога, мадам Шойбес, это же не нахальство?»
«Ай-яй-яй, и какие тут взятки? Вот и у меня тоже».
«Я ему говорю: „Иди, негодяй, и заяви директору, чтобы этого больше не было, иначе папа на вас на всех донесет начальнику края“. Что же вы думаете? Приходит и говорит: „Я тебе больше не сын, ищи себе другого сына“. Аргумент. Ну и всыпал же я ему по первое число. Ого-го, теперь со мной разговаривать не хочет. Ну, я ему еще покажу».
«Ах, и не рассказывайте», — вздыхает Анна Марковна, отвесив свою нижнюю малиновую губу и затуманив свои блеклые глаза. «Мы нашу Берточку, она в гимназии Флейшера, мы нарочно держим ее в городе, в почтенном семействе. Вы понимаете, все-таки неловко. И вдруг она из гимназии приносит такие слова и выражения, что я прямо аж вся покраснела».
«Ей-богу, Анночка вся покраснела», — подтверждает Исай Савич.
«Покраснеешь», — горячо соглашается околотошный. «Да-да-да, я вас понимаю. Но, боже мой, куда мы идем? Куда мы только идем? Я вас спрашиваю, чего хотят добиться эти революционеры и разные там студенты, или как их там, и пусть пеняют на самих себя? Повсеместно разврат, нравственность падает, нет уважения к родителям, расстреливать их надо».
«А вот у нас был третьего дня случай», — вмешивается суетливо Зося. «Пришел один гость, толстый человек».
«Не канцай», — строго обрывает ее на жаргоне публичных домов Эмма Эдуардовна, которая слушала околотошного, набожно кивая склоненной на бок головой. «Вы бы лучше пошли распорядились завтраком для барышень».
«И ни на одного человека нельзя положиться», — продолжает ворчливо хозяйка. «Что ни прислуга, то стерва, обманщица. А девицы только и думают, что о своих любовниках, чтобы только им свое удовольствие иметь. О своих обязанностях и не думают».
Неловкое молчание. В дверь стучат. Тонкий женский голос говорит по ту сторону дверей.
«Экономочка, примите деньги и пожалуйте мне марочки. Петя ушел».
Околотошный встает и оправляет шапку.
«Однако пора и на службу. Всего лучшего, Анна Марковна. Всего хорошего, Исай Савич».
«Может, еще рюмочку на дорожку?» — тычется над столом подслеповатый Исай Савич.
«Благодарю-с, не могу. Укомплектован. Имею честь».
«Спасибо вам за компанию. Заходите».
«Ваши гости-с. До свидания».
Но в дверях он останавливается на минуту и говорит многозначительно.
«А все-таки мой совет вам. Вы эту девицу лучше сплавьте куда-нибудь заблаговременно. Конечно, ваше дело, но как хороший знакомый предупреждаюсь».
Он уходит. Когда его шаги затихают на лестнице и хлопает за ним парадная дверь, Эмма Эдуардовна фыркает носом и говорит презрительно:
«Фараон хочет и здесь, и там взять деньги».
Понемногу все расползаются из комнаты. В доме темно, сладко пахнет полуувядшей осокой, тишина.